Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Русской Православной Церкви в Северной Ирландии. Доктор философии, член Союза писателей России, наш гость, как принято говорить, с Туманного Альбиона. Добрый вечер. И не в первый раз вы на студии, очень радостно.
Добрый вечер, Константин. Добрый вечер, Марина. Всех приветствую, кто с нами будет в эфире.
Отец Георгий, очень хотелось бы поговорить на тему, которая присутствует у нас уже какое-то время постоянным фоном. Знаете, вот летом бывает, комар зудит над ухом, ты его не видишь, ты его пытаешься отогнать, а он все равно зудит. Вот также у нас тема грядущего цифрового концлагеря, она у нас в том или ином виде присутствует во всевозможных эфирах постоянно, и иногда уже думаешь, ну вот кто-нибудь объяснил бы мне, почему это так чудовищно страшно, и почему это так удивительно важно, и вообще это не химера ли? И вообще, о чем мы говорим, когда говорим о искусственном интеллекте? До какой степени человек управляет машиной, и до какой степени, возможно, обратная история, когда машина станет управлять человеком, а главное, насколько это важно для духовной жизни христианина? Потому что у нас есть очень много каких-то явлений в окружающем мире, которые приходят и уходят. А духовная жизнь, ну вот открываешь святых отцов, и есть чему поучиться, несмотря на то, что совершенно другие условия жизни. Так вот, насколько реально трагическое воздействие на нашу духовную жизнь грядущего царства искусственного интеллекта?
Ну, а представим себе, что искусственный интеллект открывает творение святых отцов, читает, вдохновляется. И поскольку способности многократно неизмерим, наверное, трудно измерить, насколько они превосходят человеческие, и вот он нам начинает отвечать на наши вопросы, духовные поиски, духовные мечтания или какие-то проблемы. Вот, я бы в положительном аспекте хотел тоже увидеть проблемы искусственного интеллекта. И еще один момент. Вот мы говорим «и» – искусственный интеллект, а вот некоторые философы уже добавляют еще одно «и». Инициативный искусственный интеллект. То есть искусственный интеллект, который мало того, что научился, он еще предлагает от себя вам, подкидывает, так сказать, вопросики и темки и ждет ответа. Вот такого пока еще нет, но к этому приближаемся.
Мне очень сомнительно словосочетание «инициативный искусственный интеллект». У меня какая-то аллюзия нехорошая возникает. Есть такое в русском языке выражение «инициативный дурак». Не получилось ли бы то же самое?
Знаете, было бы, на мой взгляд, если бы так получилось, было бы здорово, потому что дураком можно назвать только чувствующего, осознающего субъекта, да? Но дурак он или умный, он ведь показывает себя, сам не сознавая этого. Вот особенность, и она неодолима, и, по-моему, она спасительна для нас, если говорить об опасности, исходящей от искусственного интеллекта, что он не сознает себя. Этого дара, от Божьего дара, у искусственного интеллекта нет и быть не может, потому что это не творение Божье, а творение рук человеческих. Поэтому самосознание, ну и вот воли, и энергии, и вот, ну, того, всего того, что мы приписываем жизненному циклу, ну, жизни самой как таковой, у искусственного интеллекта нет. То есть можно сказать, что он не живет, но действует.
Но действует он как-то как нервно-паралитический газ в основном пока. Но даже не на уровне искусственного интеллекта в таком высоком философском смысле, а на бытовом уровне цифровые технологии пока приводят к тому, что человек как-то все меньше и меньше начинает делать усилия для собственной интеллектуальной работы. А зачем, если можно с помощью определенного сочетания клавиш добиться, чтобы машина вот это вот всю работу произвела быстренько вместо тебя? И в результате ведь без тренировки даже мышцы атрофируются, а уж мозг, по-моему, еще быстрее.
Не хотел бы так с этим согласиться, Марина. Прошу прощения за это сразу. Вот и скорее согласился бы с мыслью Николая Бердяева, который, кстати, чью статью я, по-моему, уже ссылался здесь. «Духа машины» называется. Машина освобождает дух. То есть, когда нет необходимости, ну, заботиться, думать, строить планы, там, совершать что-то для того, чтобы решить там текущие вопросы, проблемы. Обычно это связано, ну, с бытовыми вещами, в общем, весьма. Какие-то внутренние процессы откладываются. Мы подумаем, ну, ладно, хорошо, это я отложу сегодня на вечер. Вечером не получилось. Ну, хорошо, в конце недели на уикенд. Уикенд не получилось. Хорошо, на отпуск. В отпуск не получилось. Ну, хорошо, в конце концов выйду на пенсию. Вот тогда я уже займусь всерьез своим духовным, значит, образованием, ростом и так далее. Приходит пенсия, уже сил нет. Уже нет желания. Уже, ну, устоявшаяся жизнь... затягивает, как болото, и не отпускает. И, в общем, ну, не дай бог, конечно, чтобы такое случилось, но выяснится, что прожил жизнь, а не принес, нет ничего, о чем бы было бы важно, ну, для самого себя и для кого-то еще сказать, вспомнить, ну, чему научить, скажем так. Поэтому в этом смысле, ну, почему? Искусственный интеллект во всех сферах. Мы уже де-факто находимся в сфере деятельности искусственного интеллекта.
Вот это и удручает.
Начиная вот от смартфонов, которые сплошь, все насыщено. То есть он определяет, что, куда, какие ваши интересы, где вы смотрели, сколько смотрели какой-то там текст, ролик, видео и так далее. И потом вам то же самое подобное предлагает, и вы, ничтоже сомневаешься, полагаете, ну да, вот именно это мне интересно, да, в любой области. И, к великому сожалению, в области, скажем так, политики, социальной жизни, общественной, ну и религиозной тоже. Понимаете? Поэтому, если человек уклонился, вдруг захотелось, ему из любопытства, знаете, поинтересовался, а что же такое, вот там, я не знаю, какое-нибудь движение экзотическое такое, псевдодуховное, какая-нибудь секта или что-то такое, и вошел туда, и потом ему искусственный интеллект будет предлагать по этой теме следующее продолжение, развивайся в этом направлении. Ну как, я только хотел посмотреть, только узнать, только любопытство свое проявил. И вот тут мы задумаемся, а что, вот, ну, вот теперь любопытство придется свое поумерить. Мне кажется, тоже не без пользы такой вот бывает эффект. Ну, конечно, надо быть достаточно критически подкованным, то есть воспринимать критически информацию, которую ты получаешь. Ну, конечно, необходимо анализировать и иметь способность делать выводы правильные. Но если человек лишен этого или не уделяет этому внимания, то, к сожалению, вот искусственный интеллект заводит, ну, в те сферы, куда, в общем-то, изначально и сам ты и не хотел идти. В этом смысле, вот он хоть и искусственный интеллект, но он действительно нечто механическое, неосознающее, не, ну, в общем, может оказаться и недобрым в жизни человека, недобрым помощником, таким гидом в какие-то темные места памяти, сознания, не знаю, окружающего пространства. Вот, а кого-то заводят в такие сферы, как пресловутый Даркнет или что-то в этом роде. Поэтому, конечно, опасность, безусловно, есть, но, ну, считая себя все-таки способными анализировать поступающую информацию и не просто делать выводы, а еще и преграды себе создавать и не ходить туда, куда не надо ходить, мне кажется, вот именно духовная линия или духовное восприятие себя самого и жизни своей помогает и очень крепко помогает в этом отношении. И вот мое мнение, частное, конечно, но богословское мнение такое, что вот вера, духовность и желание человека познать Бога и по-настоящему иметь опыт богопознания, богообщения, вот это и есть ключевой фактор, который позволит нам избежать всевластия искусственного интеллекта и манипуляции человеческим сознанием.
Знаете, я с вами на 100% согласилась бы, если бы мы с вами беседовали исключительно о людях нашей возрастной группы. То есть люди, которые формировались до наступления цифровой эры, и учились, читая книжки и размышляя над этими книжками, и как раз вырабатывая собственный опыт анализа, синтеза, чего хотите. Но дело в том, что люди на несколько десятилетий моложе нас, они, в принципе, не обладают этим инструментарием. Они в 2 года получают в руки гаджет. И о чем говорят многие преподаватели, что не получается заложить знания, поскольку человеку, прикованному к этому замечательному предмету, эти знания не нужны. Зачем человеку учить таблицу умножения, если можно спокойно с помощью нажатия одной кнопки узнать нужную тебе комбинацию цифр? Зачем утруждать собственную голову, когда вот есть такая замечательная штука, 2-3 раза нажмешь, и все тебе получишь, ты все ответы. И у человека даже не в том дело, что у него полная каша с точки зрения какого-то регулярного знания в голове образуется, но у него еще отсутствуют механизмы обработки собственной головой этого самого знания. Получается, что человек становится чрезвычайно уязвим. Вот вы говорите ему, искусственный интеллект подсовывает, вот один раз он заинтересовался сектой, а потом он вынужден постоянно находить подборки материалов по этому поводу. Так ведь это же во всем, а человек, не обладающий собственным инструментарием анализа, он в два-три кратно уязвимым оказывается в этой ситуации. Поэтому тут что делать? Вы говорите, что это подмога, потому что освобождает человека для духовной жизни. А зачастую получается наоборот. То есть не то, что вот он имеет возможность скинуть на машину какие-то механические операции, и вот у него освобождается пространство в душе для того, чтобы ею работать. А получается наоборот, у него все забито, все абсолютно забито, потому что вот это цифра во всем, она требует постоянного внимания к себе. У людей не остается времени ни на чтение, ни на размышления. Они постоянно в неком процессе общения с цифрой. Потому что то надо что-то заплатить, то надо что-то куда-то перевести, то надо кому-то что-то ответить, то надо где-то зарегистрироваться. Человек постоянно прикован к общению с цифрой. У него внутреннего пространства остается все меньше и меньше. Вот я о чем говорю.
Ну, жителю мегаполиса нелегко. Попадая в среду, где как на конвейере все движется, движется, ты должен успевать вовремя там что-то ухватить, пока конвейер не проехал дальше, вовремя что-то там оставить на этом конвейере за собой и дальше, дальше, дальше. Но ведь, ну, в общем, надежда всегда остается, и, в общем, любой человек, даже будь то в мегаполисе или где-то в уединенной хижине на каком-нибудь шотландском пляже или в тайге сибирской, понимаете, вот опасения очень справедливые, о которых вы говорите, но они остаются опасениями, вернее, желательно, чтобы они остались лишь опасениями. Ну и хотелось бы, чтобы человечность сама как таковая, которая, в общем, присуща всякому, и самому простому человеку, бесхитростному, необразованному, и который, как вы говорите, не способен критически, аналитически подходить к информационному... Ну, знаете, кто к этому не способен, он, как правило, не особенно-то интересуется информацией, которая поступает оттуда. Ну, есть некоторые кнопочки удовольствия, которые мы все, без исключения, в общем, рано или поздно нажимаем для того, чтобы как-то вот сбросить напряжение, вот, себя чуть-чуть порадовать, повеселить. Вот, но это находит, можно найти в естественной среде. И поэтому опасение правильное, но надежда остается, что все-таки сама человечность и способность чувствовать, ну, любить, ненавидеть, радоваться, восторгаться, искать какое-то необыкновенное сочетание качеств, цветов, я не знаю, запахов, слов, понимаете, это неотъемлемое качество или свойство личности. личностное качество, да, или качество во множественном числе, ну, их не вытеснит вот этот вот конвейер. Но я надеюсь и верю в это, даже где бы то ни было, все равно встает вопрос рано или поздно, ну что, ну вот успел я там, вот тут успел, все, выдохнул, все хорошо, или выдохнул. Но дальше-то что из этого всего следует? Что я успел там пожить, интенсивно там что-то там заполнить с помощью, конечно, искусственного интеллекта, который все больше и больше будет проявляться. И, в общем, ну ничего особенного-то плохого нет. Но предостерегает нас наш разум, наша вера, конечно, наша интуиция человеческая предостерегает, не делай того, чего не стоит делать. Не нажимай вот эту кнопочку, не надо, там... ты все равно не будешь доволен, а так вот испытаешь какие-то чувства, за которые тебе потом будет стыдно. Вот. А, да, но вот мне кажется, что вера в человечность и в человека как такового, в его природно присущие качества, ну или, если хотите, Богом данные качества, но это позволит нам устоять. И есть, наверное, великая надежда, что действительно обратит потенциального соперника или потенциальную угрозу со стороны всемогущего искусственного интеллекта, обратит его, этот искусственный интеллект, в помощника, а не соперника и не врага.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» у нас сегодня в гостях протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Северной Ирландии. И мы говорим об искусственном интеллекте и о христианском взгляде на всю эту широкую проблематику. Я бы вот о чем хотел спросить. Недавно в одной книжке читал такую мысль, сейчас просто сходу не вспомню автора, но это зарубежный автор и переводная книга. Автор размышляет о роли информационных технологий в нашей жизни и вот к чему обращается. Мы, имею в виду люди религиозного мировоззрения, привыкли говорить, что ну вот есть инструмент, он сам по себе неплох, не хорош. Важно, куда его использовать. Мобильный телефон, интернет, все это может быть во благо, поиск информации облегчает какие-то процессы и так далее и тому подобное. А можно залипать, тратить время зря, смотреть вредные сайты и так далее. Ну вот, автора, о котором я говорю, вот с какой мыслью обращается. А так ли это на самом деле? А не получается ли так, что привнесение в жизнь нашу информационных технологий само по себе создает, ну, если угодно, новое искушение, которое до этого не было? Пример. Автор пишет, где до возникновения смартфонов и социальных сетей точно ли в нас дремала эта потребность сразу сказать о том, что ты думаешь или видишь, или чувствуешь на большую аудиторию. Ты понимаешь, что это вообще-то никому не нужно. Тебя не спрашивали об этом. Кому это интересно, кроме тебя, да никому. Но ты это делаешь, постишь и так далее и тому подобное. Одно объяснение. Это всегда было в человеке, и просто социальные сети это дали этому путь. Второе объяснение. Этого никогда не было. То есть человечество не было всегда склонно болтать, мы не были всегда болтунами, но когда возможность появилась, это в нас проснулось, зародилось, сформировалось благодаря или из-за того, что такие технологии в нашу жизнь пришли. Вот как вы, как пастор, богослов и мыслящий человек, об этом думаете?
Ну, побуждение высказаться, мне кажется, оно присуще, конечно, человеку. И в прежние времена были факторы сдерживания. Ну, можно сказать такое, что потом тебе во вред будет. Ну, как вы, наверное, видели всякие, все мы видели какие-то вот триллеры, где полицейские там арестуют кого-то, и каждое слово, которое вы скажете, может быть обращено против вас. Предупреждение такое. Ну, вполне естественно. Вот. Ну, и человек замолкает. То есть, внешний фактор, побуждающий замолчать, присутствовал, он превалировал, и он как бы доминировал над человеком, и человек, ну, замолкал, потому что это угрожало ему. Ну, так, психологически это мое предположение, я пока доказательств не вижу, но предположение, что это дремало, оно было всегда. Поболтать мы любили, между собой, по крайней мере, высказать там на кухне где-нибудь всякие суждения и политики, и тех, кого с нами нет в данный момент, обсудить, обмыть все косточки. Но ведь было же это. И в те времена, когда на публику сказать нельзя было, нельзя. А вот внутри мы этим горели и высказывались все-таки где-то. Ну да даже с самим собой что-то высказывали. Есть такие люди, которые разговаривают сами с собой и этим как бы выражают, и выговариваясь, так сказать, остаются удовлетворенными. То есть я думаю, что это все-таки свойство природы, что какая-то реакция на текущее событие, слово, вопрос или предложение, или обстановку окружающую, ну, человек стремится, в общем, тут же высказать это. Ну, а культурный, образованный, интеллигентный, интеллигентный человек промолчит, сделает паузу, пока не скажет другой или другие, и потом, когда ему предоставят слово, он выскажет свое мнение. Так обычно бывает на конференциях, собраниях общественных, ну, это вопрос культуры уже. Но высказать сразу хочется, я думаю, что каждому.
Но речь не только конкретно о примере с, вот, с высказыванием сразу или не сразу, или с болтанием, да, такой болтовней, а сам принцип. Мы привыкли думать, повторюсь, что инструмент сам по себе безвреден, как информационные технологии, они сами по себе, ну, словом говоря, нравственно нейтральны. Вопрос, куда использовать. Mm-hmm. А так ли это на самом деле? Не получается так, что в нас активизируются какие-то черты, которые иначе не активизировались бы?
Ну, вы ставите такой философско-антропологический вопрос, тему, да. Что
меня прекрасно поняли.
Да, безусловно. Что меняет ли человек человеческую природу, как-то ее меняет, и если меняет, то в какую сторону появление такой возможности высказаться на публику в любой момент, когда бы тебе это не показалось.
Я причем, вот нашел цитату из автора, я нашел этого автора, Рафаэль Симоне, судя по всему, он француз.
Это...
Книга называется «Разум во времена интернета». Ага. Просто цитата короткая. «В каких глубинах человека было скрыто всепоглощающее стремление к общению, которое наблюдается во всем мире с момента появления сотового телефона?»
А можно я немножечко переведу акцент в обсуждении этой темы?
Одну минутку, я не договорил один параграф.
Да.
Потому что я сказал о том, что это присуще природе, так сказать, отвечая, а дальше не успел перейти к тому, что происходит в сети, собственно, какова реакция. И вообще говоря, правильно ли мы представляем, как работает сеть? Это тоже, но поскольку...
Вообще, само слово «сеть» очень какое-то сомнительное.
Ну, погодите, пусть мы оставим какие-то стереотипы, какие-то такие вот внешние, а что внутри? Вот, между прочим, сеть постоянно меняется внутри самой себя, постоянно появляются какие-то новые правила, новые особенности, новые алгоритмы, которые, ну, весьма-весьма, ну, команды или множество команд весьма-весьма, ну, умных и способных и талантливых людей вкладывают в это, ну, под недремлющим оком, так сказать, вот там верхнего менеджмента и в общем-то правительств в Казахстане. Я в данном случае хотел бы сказать про одну социальную сеть, мощную, которая дает возможность выговориться, которая внутри совершенствуется и предоставляет возможность высказаться. Пожалуйста, ну, никакими угодно словами, ни на какую угодно тему, потому что там есть ну, баны, так сказать, на определенные темы. Это вполне естественно. Но если человек просто, ну, сказал какую-то, ну, несущественную, неумную, ненужную никому вещь, ну, вот просто высказал, плюнул и вот там посидел. Ну, вы знаете, это немногих достигнет. То есть она так уже выстраивается, сеть сама реагирует на это вот качество, что ну зачем множество людей, там миллион человек услышит какое-нибудь высказывание, какую-нибудь, простите, дурацкую реплику какого-нибудь не очень умного и, может быть, не очень трезвого человека. То есть это не нужно, и сеть это выравнивает, она это не то чтобы блокирует, но просто это услышит кто-то, какие-то единицы из ближайшего там окружения этого человека, там какой-нибудь Коля, друг Вася, там услышит, что Коля по этому поводу сказал, засмеется, ответит ему, и все, больше никто. Поэтому в этом смысле она, это ведь искусственный интеллект, понимаете, он тоже учится культуре диалога, культуре вот беседы, понимаете, мне видится в этом некий прогресс, то есть совсем не обязательно, не услышит массы этого, поэтому мне кажется, это так вот сводится постепенно к тому, к чему мы люди привыкли, что, чтобы высказываться сдержанно, по существу, чтобы было интересно какой-то группе людей, и тогда тебя будут слушать, тебя будут смотреть.
Я все-таки позволю себе сместить акцент по поводу быстроты высказывания на любую тему. Меня, как человека церковного, конечно, больше всего интересует религиозная тематика. И есть масса очень сложных и тонких духовных вопросов, с которыми раньше человек прежде всего обращался к священнику, а потом, если сам священник не мог ему на них ответить, он посылал, скажем, в монастырь к духовнику монастыря. Это был нормальный, естественный процесс. Сейчас с быстротой реакции. Очень часто этот вопрос задается как бы в пространство интернета, и тут же получается десятки, сотни ответов от таких же, ничего не понимающих в этом людей. Но беда-то в том, что быстрота высказывания, она также распространяется на быстроту восприятия. И есть очень большая опасность, невежественные советы таких же не сведущих в тонких духовных проблемах людей могут человека завести совершенно в такие дебри, из которых потом 10 старцев не отмолят.
Марин, я не думаю, что всерьез кто-то будет следовать каким-то там рекомендациям из сети, даже если там быстренько там ему ответили, что делать в случае, если там у тебя такая вот духовная проблема. Во-первых, о таких проблемах, ну, я сам веду блог, и у меня, ну, тоже несколько тысяч там таких активных подписчиков задают духовные вопросы. Но, как правило, там есть всегда возможность уйти, ну, в так называемую личку, то есть в личное общение. Это все знают и обычно уходят с личными интересами. Вопросами, духовными вопросами. Вы знаете, это все-таки так вот регулируется, ну, с умом, с предвидением, с какой-то как-то корректно, понимаете, чтобы не выставляться, с одной стороны, с другой стороны, конечно, не вводить человека в заблуждение, и особенно, конечно, в духовных вещах. Но тоже вы правы, на каком-то этапе это может произвести ошибочный, неверный, может даже опасный какой-то поворот в сознании человека, может человек пострадать, к великому сожалению, так. Но постепенно это исправляется и выходит на более такой корректный уровень. И сами люди справляются. И, понимаете, ну, прошу прощения, я так, может быть, так, такой промоушен для искусственного интеллекта и систем делаю. Ну, потому что, ну, во-первых, что люди развивают умное, полезное, доброе, ну, потенциально хотя бы доброе. Оно может быть всяким, да, но добрым в том числе, правда же? Ведь вы можете услышать ответ от множества людей, которые желают вам добра, которые хорошие слова напишут, и не просто хорошие, а и полезные слова. То есть не обязательно только склониться к тому, что вот могла быть ошибка, которая могла привести или уже привела к духовному, ну, какому-то нонсенсу в жизни человека. Возможно. Но на этом фоне, может быть, множество положительных вещей достигнуто, потому что люди находятся на большом расстоянии. Вы говорите, поехать в монастырь. Ну, как вот? Ну, допустим, в России, да, сел на поезд, там, на автомобиль, поехал. Ну, а если человек в другой стране? Наших множество, ведь, простите, сейчас уже находится за пределами России, если там православные, там, да, а если там не православные, ну приходы, ну, вот, допустим, как у нас в Суржской епархии на Британских островах, в основном мы, ну, служим в определенное время, в определенном месте, разворачиваем службу, потом сворачиваем, и там ничего нет больше. Человек не может туда прийти, когда бы ему вздумалось, и кого-то там застать, чтобы спросить, что. И вот я считаю, на мой взгляд, это просто, ну, фантастически удобно и полезно для людей, которые вот в такой ситуации находятся, чтобы иметь вот духовный совет и какую-то проблему свою рассказать, поделиться, просто написать исповедь даже. Вот такое, ну, мы не, это не считаем таинством, да, таинство все-таки при соприкосновении, в присутствии живом там, исповедника и священнослужителя. Но рассказать до того, как вполне можно, это эффективно, это работает. Понимаете? Ну, просто вот такой у меня опыт. Я хочу сказать, что на фоне того, что возможны ошибки, ну, колоссальные возможности для очень положительного и полезного действия и священника, и монаха, и человека, который духовно, допустим, как-то имеет опыт и готов этим поделиться опытом, и этот опыт положительный, вот, то я думаю, что, на мой взгляд, все-таки потенциальные положительные возможности перекрывают значительно негативные, отрицательные.
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Северной Ирландии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А у микрофона моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся к этому разговору, не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. У нас в гостях сегодня протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Русско-православной церкви в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России. Мы продолжаем наш разговор, и наша тема сегодня – это искусственный интеллект и христианский взгляд на всю эту широкую проблематику. Но я бы вот о чем хотел спросить, апеллируя в том числе к вашему, скажем так, прошлому, как технаря, физика, кандидата технических наук и так далее. Вот иногда звучит такой аргумент со стороны скептиков, неверующих, выступающих с критикой религии, что или просто физикалистов, людей, которые исходят из того, что вот такая физическая, научная, материалистическая картина мира, она единственно оправдана, оправдана наукой, что человек – это суперкомпьютер. Вот у нас есть компьютер, мы воображаем, что он какой-то супер мощный, знающий, наполненный, и, в принципе, человек, человеческий мозг устроен по тем же принципам. Это накопление информации, это нейроны, это передача информации, это заданные программы и так далее. И вот в таком видении для духовного, для самосознания, о котором вы сказали, которое, как правило, отличает компьютер от человека, места не остается. Вот что вы, как верующий человек, как богослов, на такую критику, на такой скепсис в отношении религии готовы ответить?
Ну, всякая критика. Я привык с уважением относиться ко всякому критику и ко всякой критике, потому что если человек это говорит, ну, значит, вероятно, он или она подумали об этом, и, или их всерьез действительно этот вопрос, тема волнует, ну, как-то свысока сказать, да что вы, да как вы можете, да человек, компьютер, человек это, значит, Божье творение, да это человек подобен Богу, да человек имеет, конечно, не только какие-то движущие физические, внутри него физические там объекты, какие-то нейроны или там тела какие-нибудь кровяные, что-то еще. И это лишь переносчики, а вот на самом деле человек способен на такое, как на такую вещь, как познание Бога, познание себя, как любовь, вот, и вечную жизнь. Ну да, конечно, так бы свысока. Но мне этого не хочется. А мне хочется услышать того человек, который вот, ну, вот себе задает такой вопрос, и поверить, что это искренне, что вот да, вот пока ни с чем иным человек, который так говорит, не столкнулся, никакого иного опыта не имел, и он вполне открытый, честно говорит, да, ну что в этом особенного, да, человек некая функция, некий, так сказать, ну, компьютер не компьютер, а робот, скажем, такой, который, ну, чувствующий, там, имеющий желание, да, это, конечно, есть, но это все обусловлено определенным там набором факторов физиологических или биологических факторов, да. Ну, что тут скажешь? Ну, в общем, отрицать это не стоит. Но закончить на этом разговор тоже не стоило бы. Его можно продолжить. И вот в намерении продолжить разговор я вижу потенциал очень серьезный. Конечно, для того человека, который этот вопрос задает себе и, допустим, мне как священнику, но для себя самого. То есть понять, потому что, конечно, меняется эпоха, и люди, персоналии меняются. Понимаете, они действительно, во-первых, стремительно очень живут. Вот молодежь, вот вы, Марина, вспомнили про поколение там прежнее, там, которое позже нас на десятилетие родилось. Ну, Костя, как выяснилось, родился как раз на 2,5 десятилетия позднее, чем я родился. И вот. Но и то, да, вот мы понимаем друг друга. Это, кстати, для меня Еще один удивительный показатель, я прошу прощения за такую личную ремарку, а для меня очень это показательно и убедительно звучит, что вот, что вы, Константин, подобным образом видите то, к чему я в свое время пришел, когда был аспирантом университета вот в Дублине, и вот написал работу докторскую, потом она книгой вышла, о диалоге, таком подлинном, разделенном диалоге, диалоге, который происходит на уровне вот том самом, до которого человек, представляющий себя и других роботами, ну, не дошел еще, он еще, ну, нельзя сказать, что на пути, но ему предстоит открытие. Вот я бы на этом остановился, на таком факторе ожидания. Знаете, мы когда шли, понимали, что путь к Богу всякого свой. Сегодня вот он активно неверующий, активно отрицающий, там божественное присутствие, божественный акт творения и многие другие вещи. А вдруг что-то произошло с человеком и совершенно поменялось. Я думаю, что у нас множество примеров, и собственный пример, и пример других людей, с которыми такое происходило. Но ведь и не только с верой это происходит. Представление о себе самом и о других людях, оно же тоже меняется. Понимаете, сегодня, да, сегодня мы роботы, ну, человек выполняет какую-то, может быть, не слишком, ну, может, не обязательно механическую, какую-то рутинную работу постоянно, за это получает достаточно средств, себя как-то развлекает, и считает, что вот и все, и на этом все заканчивается, и жизнь, в общем-то, мне нравится так жить, и ничего я больше не хочу, не надо мне, грузить какими-то еще темами, там, вера в Бога, любовь, нравственность, мораль, там, не знаю еще, что еще, человечность, что такое. Это так само собой. И ведь действительно, само собой, имплицитно это присутствует в абсолютно каждом, без исключения человека. Но оно может дремать, может как-то находиться в состоянии...
Или впасть в летаргический сон.
Но летаргический сон это ведь фикция, его не существует. Сон, который похож на смерть, он, ну, либо смертью кончается, как было на Древнем Востоке, бывает, ну, прошу прощения за такое мрачное, например, заживо погребенное, да, вот так вот человек, который. Но бывает, что его разбудит. У нас с вами есть евангельский рассказ о воскрешении дочери Иаира. И вот такие критики христианства, как Ренан, допустим, да, писали, нет, это был летаргический сон. Ну, что вы говорите? Ну, она уснула, так он так и говорит, она уснула. И про Лазаря говорит, он уснул, я иду его разбудить. Понимаете? И вот тут наступает момент слышания и осознания того, что ведь Христос так и видит, как сон, ведь для него смерти нет. Он говорит правду, абсолютную правду, которая в его устах таковой и является. А мы же думаем, уснул, ну, значит, там выздоровеет. А нет, как бы уже следующим этапом, говорит Христос ученикам, он умер. Я иду, вот, и понимаете, вот это разные точки соприкосновения и положения, с которых человек взирает на происходящее. Так вот... находящийся на пути, или, вернее, в таком убеждении, что все подвержено лишь физико-химическим процессам, не более того, и это меня удовлетворяет, но пока еще живет, и всегда, как мы говорим, есть надежда. Наступит момент, когда человек полюбит и поймет, что любовь в ниоткуда возникла, что она несопоставима. Это не состояние робота, да? А вот быть готовым для другого человека, там, возлюбленного или возлюбленного, на жертву, вплоть даже до какого-то серьезного ущемления для себя. Может быть, и даже смерти готовы. Я не знаю, кто-то, наверное, ну, мы, наверное, слушатели наши или наши ведущие, и я, в свою очередь, тоже переживали такое состояние, когда мы, ну, мы готовы на все, вот ради нее, ради него. Ведь это уже не робот. Робот так это алогично, это абсолютно. Вообще жертва, вот хорошо, что я эту тему сейчас затронул. Вот жертва это и есть, на мой взгляд, то главное определяющее качество личности, ну, персоны по архимандриту Сафроне Сахарову, да, персоны, личность, чтобы отделить от слова личность, которая потеряла немножко свой смысл. Не индивидуум, а вот личность, персона, самосознающая, вот способность на жертву и готовность, и даже желание жертвы отличает, конечно, кардинально отличает от робота, потому что для робота это нелогично, это противоестественно, это бессмысленно и не может быть обращено к самому себе. Робот не принесет себя в жертву.
Недавно в моем проекте...
Простите, сразу вспоминается «Терминатор», «I'll be back».
Да-да, I'll be back.
Я недавно в моем проекте в Ютубе, есть такой канал «Голосовое сообщение», там было интервью с замечательным богословом Максимом Калининым, мы записали. Он тоже бывал у нас на волнах нашей радиостанции, он известен как исследователь сирийских мистиков, восточно-сирийских мистиков, и тоже говорили с ним об этой проблематике искусственного интеллекта. Он поделился мыслью, которая мне показалась очень точной. В чем положительный смысл искусственного интеллекта и его такого, того, что все больше и больше суперкомпьютер приближается к тому, чтобы работать как человеческий мозг, как человек. В чем положительный смысл этого? В том, что может бесконечно приближаться к тому, как работает человеческий мозг, и все более и более совершенный компьютер строить, и это будет каждый раз показывать, что есть все равно зазор между компьютером и человеком. Вот все равно, как бы никак не строй супермашину, остается какой-то остаток в человеке, не сводимый просто к тому, как работает его физиология и как нейроны передают информацию. И вот чем больше мы видим, чем больше похож компьютер на человека, тем больше мы видим эту разницу, этот остаток, который подчеркивается тем самым. И чем более совершенна машина, тем более мы видим, что она все-таки машина, а не человек. Вот в этом смысле такое наблюдение за успехами техники может при таком взгляде только обращать к тому, что все-таки это не человек, потому что что-то остается непередаваемое в человеке, вот, нередуцируемое к этим функциям, и тем самым как бы созерцание машины лишь больше подчеркивает созерцание исключительности человека как образа Божьего, как творения своего Творца.
Ну, конечно, есть такие качества, как чувство юмора, допустим. Вот. Ну, над этим работают, скажут нам специалисты по искусственному интеллекту, над разными чувствами, и чтобы ИИ понимал и реагировал, соответственно, там, где надо смеяться, смеялся, а где надо плакать, плакал. Вот. А, ну да, но вот эта нередуцируемость и вот этот зазор, вы знаете, это не зазор, я бы больше сказал, это не зазор, это как раз колоссальный объем, по сравнению с которым то, что способен, это вот и есть вот тот самый зазор маленький, который вот
открывает. То есть остаток – это то, что умеет компьютер.
Да.
А основное – это то, что компьютер не умеет в человеке.
Да, ну что, абсолютно верно. Что касается, конечно, чисто даже вот игровых функций, ну, вы знаете историю с шахматами, как там вот были поначалу там какие-то довольно простые программы на уровне любителей, потом на уровне каких-то разрядников, потом уже гроссмейстеров, ну, а потом, простите, ну, помните, наверное, да, это соревнование Гарри Каспарова тогда и вот суперкомпьютера в шахматной игре, и вот поначалу не удавалось, а потом компьютер, благодаря наращиванию памяти и быстродействию, он просто перехватил. И сейчас уже чемпиону мира бесполезно играть с элементарным application на смартфоне. Обыграет. Поэтому об этом даже не встает вопрос. Ну и в подобного рода логических задачах, конечно, компьютер опередит все скорее и скорее, опередит. И с этим не стоит соревноваться. Это не тот предмет, в котором мы будем соревноваться. Это вот тот самый маленький зазор, который мы оставляем ему. Да, пожалуйста, решение бытовых вопросов, уборка квартиры, там, я не знаю, организация логистики какой-то. Ну, понимаете, даже написание текстов каких-то для, допустим, официальных выступлений, конференций. Бывает, знаете, во всяком собрании бывает какая-то база там, подготовленная для принятия решений, выводов, там, обсуждений. И эту базу ведь тоже высказывают какие-то люди, которые тебя готовят, ну, пусть это делает компьютер. А люди уже там, кто бы они ни были, там, политики, значит, в политике тоже тонкая вещь, знаете, компьютер никогда не поймет некоторые ходы, которые предпринимают в этой сфере, ну, какие-то очень опытные и знающие, понимающие предмет люди, не обязательно политика, любая сфера, даже в вождении автомобиля, как известно, не знаю, слышали ли об этой истории, я читал, по-моему, в какой-то западной, что в западном издании о том, что, да, вот driverless, да, автомобили, очень активно стало развиваться, уже их стали запускать по дорогам Америки, испытательные, да, автомобили, и в какой-то момент все-таки стали случаться аварии, и даже довольно опасные, но в основном не столько опасные, сколько глупые, но в отношении вот этого искусственного интеллекта или суперкомпьютера, который управляет автомобилем вместо человека, а человек делает неправильный ход, но он с точки зрения человеческой логики, он обоснован, потому что он предвидит реакцию водителя живого, который там сидит, а там сидит, там компьютер, и реакции не получается, поэтому получается авария, в которой виноват компьютер. он не мог предсказать такое действие. Я не, сейчас не припомню, что именно, но вот такая ситуация была. И с этого момента я заметил, что резко спала активность в развитии driverless cars. Ну, не совсем, думаю, что будет, но не так быстро.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный приходов Северной Ирландии, Русской Православной Церкви, доктор философии, член Союза писателей России, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
По поводу трагической истории драйверов, как-то сразу приходит на ум цитата из «17 мгновений весны», где Мюллер говорит: «Невозможно понять логику непрофессионала». Вот приблизительно то же самое получается из вашей истории. Но мне хотелось бы все-таки приземлить эти высоты, на которые вы его спарили с Костей, как два философа, и вернуться...
Все время, когда Марина слово «философ» произносит, какой-то иронический скепсис.
Ничего подобного, с глубоким пиететом отношусь и к самому слову, и к его
ироническим пиететом.
Носителю.
Знаете, как иронически говорят, не философ, а философ. Философы собрались.
Слово «пиетет» тоже есть ирония.
Да. Может не помолчать. Но все-таки очень хочется вернуться на нашу грешную землю и к нашим страшилкам, которые нас окружают. И вот к этому самому, к нашему пресловутому цифровому концлагерю и к тому вопросу, который рано или поздно у каждого, наверное, даже на индивидуальном уровне встает, знаете, как говорили в советские времена, кто в доме хозяин, я или тараканы. Вот кто в доме хозяин, я или искусственный интеллект. Почему это актуально? Это с точки зрения повседневной жизни выливается в подобного рода истории. Вот один мой знакомый рассказывал, что он хотел в Сбербанке, как обычно, заплатить дачный взнос. По неведомой причине этот взнос у него искусственный интеллект Сбербанка не принял, мало того, он заблокировал его счет. И когда этот несчастный мой знакомый позвонил в офис Сбербанка и попытался выяснить, что же ему теперь делать, ему сказали, что ничего мы не знаем, не можем сделать, потому что это программа, а мы вот ничего с ним не можем никак справиться. Вот какая ситуация складывается буквально вот на каждом шагу. Чем больше цифровые технологии проникают в наш быт и в нашу повседневность. И в какой-то момент человек говорит: ой-ой-ой, я не хочу. Я хочу, чтобы там на другом конце телефонного провода сидел нормальный живой человек, который понял, что я объясняю ему свою проблему, а не робот-автоответчик, у которого запрограммированное количество возможных ответов на возможные вопросы. Вот я хочу сказать, что человеку в духовной жизни тоже приходится постоянно делать какие-то выборы уже с учетом той действительности, которая его окружает. Если в таких лабораторных условиях можно определить, что с точки зрения Евангелия правильно, а что неправильно, в той реальности, в которую нас вталкивают цифровые технологии, это становится зачастую очень трудно.
Вспоминая этот замечательный пример про зазор умственный, вот он и существует. Вы знаете, сколько вопросов, на которые отвечает живой человек, и они совершенно, совершенно искусственные, на которые, ну, большинство, подавляющее большинство из них ответило бы искусственный интеллект. Во сколько завтра, батюшка, служба? А что будет раньше, там, исповедь или часы? А что там, что, как мне надо готовиться? Понимаете, вот миллион вопросов, которые люди задают, ну, может быть, так, ну, просто, чтобы разговор там поддержать, ну, просто чтобы... И вот, ну, пусть отвечает себе искусственный интеллект. Но вот здесь вы правы, что как, а где грань, после которой надо уже включить, ну, сердце, мозг и чувство живого, думающего и, ну, верующего человека, там, священника или, может быть, просто собрата или сестры там из того же прихода, где... Да, вот в какой момент? Вот это, мне кажется, вопрос. Это вопрос не к искусственному интеллекту, то вопрос к человеку. И мне кажется, как бы вот в нашей сегодняшней беседе вот мы подошли, вам, конечно, решать, но это все-таки некий пик, кульминация ее. Вот где же та грань, в конце концов, которая умственный зазор отделяет от собственно самого разума человеческого, Богом данного, чувств, эмоций, веры, человечности как таковой, но и даже физического состояния, которое тоже неразрывно связано с нашим духовным состоянием. Может быть, абсолютно здоровым человеком и пребывать в унынии, в депрессии, и, простите, готовым на то, чтобы лишить себя жизни, при этом физически абсолютно здоровым. И напротив, может человек больной быть на коляске там, или какой-нибудь, ну, простите, родившийся там даун, с синдромом Дауна. Счастливейший на свете человек. Я их наблюдаю, вот у нас там группа такой выводит. Они просто, ну, знаете, божьи чада вот эти, ну, дауны. Они радуются всему, там что-то обнимаются, на солнце радуются, смеются. То есть, понимаете, вот, ну, где та самая, ну, не грань, что ли, а вот тот переход, и существует ли он между человечностью, человеком как таковым, с неразделяемым набором качеств, характеристик, способностей. Мы ведь условно их разделяем, они все очень взаимосвязаны. Был совершенно, на мой взгляд, ну, один из наиболее продвинутых философов христиан нашего времени, европейских, грек, Христос Янарос. Мы его хорошо знаем, у нас много книг переведено, и мы знаем, как, его, ну, как апологета веры больше, но ведь вот такие выдающиеся люди, как богослов-философ, бывший глава англиканской церкви Роуэн Уильямс, которую статьи я переводил еще в давние достаточно времена, ну, очень, скажем, высокого интеллекта и глубины веры по-своему, так сказать. И вот он ссылался на Христа Янароса как выдающегося, самого выдающегося философа Европы нашего времени. Так вот, он сказал о том, что вот физика и метафизика, да, это условно, нет никакой грани между ними. Есть лишь метафизическое расширение физики. И вот эту фразу я подхватил, запомнил уже много лет ее, держу, имею в себе, и как бы вот применяя к нашей теме искусственного интеллекта. Понимаете, вот нет той грани, нет того предела, порога, но не для искусственного интеллекта, конечно. Он ограничен заведомо. Каким бы гениальным, то есть не гениальным, а каким бы многофункциональным или объемным, скоростным, там тоже есть пределы, кстати. Существует теорема Котельникова, так называемая, вы не слышали, которая ставит грань цифровым технологиям, дальше которых, допустим, мощность памяти и быстродействия не может, просто теоретически не может быть выше того порога. Ну, я не знаю, уже сейчас математически не взялся бы до эту тему рассуждать, но запомнил еще с университетских времен. То есть вот это есть, существует математическая граница возможностей цифровых систем, ну, в том числе искусственного интеллекта. Но поэтому у него свой предел. И мы этого не касаемся. Мы говорим о том переходе из физической реальности нас самих, которые задают миллион вопросов искусственного интеллекта, 100%, которые ответят точно, быстро и исчерпывающе, к вопросам, которые уже происходят из нашего внутреннего человека, из личности, из самосознания, из глубины нашего сердца, души, чувств и так далее. Вот этой грани нет, тут есть перерастание плавное, и мы ее не можем заметить, не знаем, и никогда, и по-моему, это, в этом и есть, ну, как бы Божий дар, и вот та самая граница, о которой мы говорим, что искусственный интеллект никогда не достигнет способности человеческих чувствовать, переживать, просто потому, что вот существует теорема Котельникова, кстати говоря, русский математик, вот, условно говоря, что вот эта грань, она есть, и заведомо, каким бы скоростным объем памяти, быстродействия ни была искусственная система, вот этот самый переход, незаметный для человека, для искусственного интеллекта, невозможен.
Ну вот на этой оптимистической ноте мы наш сегодняшний разговор заканчиваем. Нота оптимистическая, потому что вывод такой, что, ну, мы поживем еще. Еще нас пока не захватят терминаторы, и слава богу. Протоиерей Георгий Завершинский, благочинный прихода в Сурожской епархии Русской Православной Церкви, это в Северной Ирландии, доктор философии, член Союза писателей России, сегодня был с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».